Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, программа «Код доступа». Мы сегодня впервые выходим в телевизионном формате, поэтому телефон прямого эфира 363-36-59, телефоны для смс-ок 985-970-45-45, еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59 и смс-ки 985-970-45-45. Еще хочу назвать один телефон, который только что рекламировали у нас тоже в прямом эфире. Напоминаю, что это телефон уголовного розыска, который ищет свидетелей убийства Руслана Имадаева, совершенного вечером 24 сентября на Смоленской набережной у дома 10. Свидетели очень просят позвонить дежурному департаменту уголовного розыска по телефону 667-7214. 667-7214. Напоминаю, что это телефон Юлии Латыниной. Это телефон департамента уголовного розыска. Вот смотрю я на этот телефон, надо сказать, и радуюсь, как везет оперативникам, которые, думаю, в этот момент работают как черти над этим убийством. Потому что им ведь чего надо? Им сейчас надо отыскать киллера. Им сейчас никто не просит, как политического аналитика, в течение 3 минут раскрыть убийство и обрисовать все версии и точно найти заказчика. Им достаточно найти исполнителя. А нам, бедным политическим комментаторам, мы вынуждены заниматься именно тем, что за 3 минуты все это раскрывать, и причем в прямом эфире. Поэтому по порядку, что именно произошло 24 сентября. В 17:15 к светофору подъехала машина Руслана Имадаева, бронированный «Мерседес». За ним чуть сбоку подъехала машина с киллером, и, видимо, их было несколько, потому что киллер, когда Руслан притормозил на светофоре, вышел с задней двери машины, обогнул свою машину, подошел к спущенному стеклу со стороны пассажира. Оно было чуть-чуть спущено, поскольку генерал Кизюн, который сидел на пассажирском месте, курил сигареты и сбрасывал пепел в окно. И выпустил практически полный рожок. Соответственно, сначала нейтрализовал генерала Кизюна. У него не было, видимо, намерения убивать Кизюна. А потом остаток рожка выпустил в Руслана, который был убит на месте. Не знаю, откуда взялись все эти истории про марлевую повязку, про азиатский разрез глаз. Вот, насколько я понимаю, пока все, что известно. И в течение 2 часов нам говорили, что убит Сулим Ямадаев, убит командир батальона «Восток». И я это в такой огласовке впервые услышала. И, конечно, первая мысль была, ну, ёпарасоте, потому что Сулим Ямадаев – это тот человек, который только что воевал в Осетии, воевал как бог, воевал блестяще. И мы ему обязаны многим в победе в войне и еще больше спасением грузинского населения, потому что он воевал не только храбро, но и достойно. А в тот момент, когда уже мы начали одерживать победу, именно чеченские миротворцы спустились с паука, это миротворческий пост, они там рассредоточились по объездной дороге, выпускали грузинское население того анклава, который отрезан от Грузии, и которое, я думаю, в противном случае было бы просто перерезано вот добровольцами и казаками, кто там воевал. И сейчас бы Россия за все это дело отдавалась в Гааге. То есть даже когда мы услышали публичную историю об отставке Сулима Имадаева, там с этой отставкой тоже не все ясно, ее подписал тот человек, который не имел права ее подписывать. У меня лично не было никаких сомнений, что сейчас он будет назначен министром обороны либо Абхазии, либо Южной Осетии, и таким образом его с Рамзаном Кадыровым, его противником главным, разведут по разным углам, и Россия сохранит обе эти фигуры. И вот слышишь об этом убийстве, и две мысли. Первое. Ну вот все, да, Рок, Фатум, Чечня, понятно, сериал «Горец», вдвоем они не могли ужиться. Но Россия-то Россия, как она могла сдать человека, который только что для нее столько сделал? А после этого слышишь, что убит-то Руслан. И сразу мне интересно другое. Кто мне мозги компостировал 2 часа насчет того, что убит Сулим? Потому что, извините, 2 часа МВД не может разобраться под окнами Белого дома, кто у них убит. Не верю, как говорил Станиславский. Но по порядку. Есть некий статистический ряд. есть вражда, непримиримая вражда Ямадаевых и Кадырова, и любой, кто вспомнит, видел те слова, которые они говорили друг о друге, согласятся, что это слова уже, которые почти приравниваются к автоматным очередям. Чечня – это не то место, где можно друг друга называть разными словами. Там к штыку и даже к стечке он давно приравняли перо. Есть враги Кадырова, которые погибали в Москве. Самый известный случай – расстрел на Ленинском проспекте Мавлади Байсарова. Есть люди, которых похищали в Москве, например, Мавлади Атлангириев, чеченский преступный авторитет, ходивший с наградным пистолетом от Патрушева. Семья. Есть Беслан Римханов, командир Запада, неугодный Кадырову, который чудом недавно избежал смерти в Чечне. Семья сейчас говорит, что знает о многочисленных покушениях, которые готовились на Сулима Ямадаева, о том, что чуть ли не убили там родственницу, чтобы выманить Сулима на похороны. Даже вот такая уже версия высказывается, что Руслана убили только за тем, чтобы Сулима выманить на похорону. То есть вот такой статистический ряд. Нравится он мне? Нет, потому что в нем не сходятся детали. Первое. Расстреляли не Сулима. Расстреляли брата, то есть не того человека, который представляет из себя главную военную опасность для Кадырова, а того человека, который будет всегда мстить за брата. Ошиблись? Вранье, не верю. Суперпрофессиональный киллер, несколько суперпрофессиональных киллеров, которые долго вели эту машину, долго ожидали момент, они совершенно точно знали, кого они расстреливают. Пощадили генерал-полковника Кизюна. Случайность? Это, знаете, уже вторая случайность. Третья случайность заключается в том, что, как я уже сказала, я не верю, что спецслужбы в течение 2 часов не могли под окнами Белого дома определить, кто это там убит. Совершенно точно нам 2 часа компостировали мозги и называли имя одного брата вместо имени другого брата, чтобы в наших мозгах отложилось. Хотели убить именно Сулима. Перепутали. И, кстати, такой еще момент. Откуда только что вернулся Сулим? С войны. С войны, где через Рокский тоннель в Южную Осетию воевать пускали всех. На этой войне батальон «Восток» потерял людей, причем, насколько я знаю, первые похороны состоялись уже 8-го днем, то есть, видимо, где-то ночью или утром потерял «Восток» первые жертвы. И, стало быть, уже 8-го днем, в крайнем случае вечером, Рамзан Кадыров знал, что Сулим Ямадаев воюет в Южной Осетии. Сколько времени ехать от Грозного до Джавы, где в этот момент были войска? Правильно, 2 часа, если быстрой езды. Можно приехать хоть десятком машин с братской помощью Южной Осетии, долбать эти БТРы сулимовские, на которых написано «Чечня», «Восток», «Ямадаев», там они ездили, как, вот знаете, красивые елочные игрушки. На них все было написано. Долбать их хоть из Птора, хоть из чего, и списывать все на грузин. И вот нам говорят, что только что в 2 часах от езды отъезды от всесильного хозяина Чечни была война, на которой можно было убить любого человека с любым неучтенным количеством оружия и киллеров. А потом нам что-то рассказывают про Смоленскую набережную в часы пик, по которой, кстати, не проедешь без спецпропуска. И что, мол, вот киллеры эти перепутали со спецпропуском. То есть, еще раз, есть ряд. Один ряд – это расстрел Байсарова на Ленинском проспекте, похищение от Лангиреева у ресторана «Каретный двор», перестрелки кадыровских охранников с какими-то азербайджанцами в ресторане. Это один статистический ряд. Кстати, там всегда чеченцы. А есть другой статистический ряд – убийство Ахмад Хаджи Кадырова. В тот самый момент, когда он сцепился за власть над Чечнёй с силовиками. Убийство Анны Политковской, мы же все тоже сначала думали, что это Кадыров. Очень многие, по крайней мере. А потом начали арестовывать людей за это убийство. Все они оказались агентами ФСБ. Все они оказались людьми, которыми Рамзан, у которого есть свои повара, извините, булочки маслом не получил бы намазать. Кстати, и Мавлади Байсаров тоже укладывается в этот статистический ряд, потому что, несмотря на то, что застрелили его совершенно открыто и застрелили кадыровцы, а кто его под пули подставлял? Кто сталкивал Кадырова и Байсарова лбами, причем в такой ситуации, что вот в ситуации телесериала «Горец» остаться должен только один. И первое, что я вижу во всей этой истории, да, абсолютно непонятная история. Пока вот должны оперативники свое слово сказать, причем, если честно, я не сомневаюсь, что не только в Чечне, но и в Кремле в ближайшее время будут знать, кто именно стрелял. Нам, может быть, не скажут, но точно будут знать, потому что, судя по всему, Путин встал на уши так же, как и в истории с убийством Политковской, и это будет раскрыто. Нам, может, не скажут. Так вот, есть одна вещь. Какой ключевой момент в отношении Кадырова и Ямадаевых? Я бы назвала ее злой волей, этот момент. То есть, несомненно, есть настоящая чеченская вражда, когда там не сошлись характерами, когда каждый хочет быть первым. Но есть за этой чеченской враждой другая история. Когда людей натравливали друг на друга, когда все время, особенно после того, как батальон «Восток» практически перестал существовать в Чечне как боевая единица, и Ямадаевых вышвырнули из Чечни, вдруг начались разговоры, что сейчас снимут мэра Грозного, что сейчас снимут премьера Чечни. Даже были разговоры, что сейчас снимут Кадырова и назначат Ямадаева. Причем не совсем разговоры, я знаю, что такие предложения где-то на каком-то, я бы сказала, ниже среднего, но силовом уровне делались. Теперь у меня вопрос. Все-таки, простите, Кадыров и Ямадаевы – это фигуры несопоставимые. Кадыров – это государство, это хозяин Чечни. Это десятки тысяч людей в подчинении, это миллиарды денег, это выстроенный Грозный, это выстроенная республика. Ямадаевы как были, так и остались полевыми командирами. А назначить кого-то в Чечню вместо Кадырова – это абсолютная катастрофа, которая, ну, приводит к тому, что начинается Третья Чеченская, и к тому, что, ну, люди, которые разожгли этот костер, конечно, у него греются, но в этом костре сгорает Россия, не только Чечня. Так вот, значит, если это злая воля, которая распускала подобные слухи, делал это просто за тем, чтобы поссорить Кадырова и Ямадаева, то насколько далека могла эта злая воля зайти? Могла ли она сделать так, чтобы столкнуть два рода, которые до сих пор не переходили границы кровной мести лбами, и сделать так, что все? Вот теперь это столкновение неизбежно, и теперь следующей жертвой должен стать либо Рамзан Кадыров, либо Сулим Ямадаев. Или, если эти слухи были всерьез, если действительно всерьез обсуждалось назначение Руслана Ямадаева на должность президента Чечни, то какова должна быть реакция Кадырова на подобные слухи и на подобную перспективу? То есть, если Кадыров решил, что эти слухи хотя бы на 5% соответствуют действительности, мог он решить, что риск кровной мести в данном случае ниже, чем риск полной дестабилизации Чечни, но и с утерей всего, что возможно. То есть, еще раз, непонятно, абсолютно непонятно сейчас, кто стрелял. Но можно сказать одно. Это московские дела, это не чеченские дела. Это злая воля, которая проявляется в отношениях России к Кавказу, которая творится в Москве. Вне зависимости от того, являлась ли эта злая воля, сама нажимала на курок, или устроила дела так, что столкновение Кадырова и Ямадаевых стало теперь неизбежностью. Меня сейчас, одну секунду, у нас... Сейчас, простите, у нас тут масса неотлаженных вещей, и, в частности, у нас даже непонятно тут, сколько времени у меня осталось до новостей. У меня еще довольно много вопросов по финансовому кризису, который очень интересно развивается. У нас на прошлой неделе всю неделю нам рассказывали, что рушатся финансовые рынки в России, а потом было выделено 3 триллиона рублей на поддержку российских финансовых рынков. Из них 500 миллиардов рублей было выделено на скупку акций компаний «Роснефть», «Сбербанка» и «Внешторбанка». И что вы думаете? В результате мудрого решения Кремля после выделения этих денег акции ВТБ на день выросли на 59%, Сбербанка на 35%, Роснефти на 46%. То есть несложно предсказать, что если бы выделили не 500 миллиардов, а 1 триллион, то ВТБ вырос, допустим, бы на 118%, а не на 59%. И вот сначала нам неделю говорили о финансовом кризисе, потом нам в пятницу победно сообщили о росте акций, а потом тема финансового кризиса вот как языком слезнула, и даже вот сейчас с трудом на сайте РБК можно найти какие-то невразумительные заметки. Я вот выписала себе несколько. В ближайшее время на рынке акций РФ сохранится боковая динамика. Рынок находится в стадии плоской коррекции к сильному росту. То есть была такая пиар-компания, выделили деньги, потом все исчезло. Я должна сказать, что кто-то обманул наше правительство, потому что не бывает поддержки фондового рынка. Поддержка фондового рынка, то есть поддержка рынка акций, называется инсайдерской торговлей и карается тюрьмой. Что такое фондовый рынок? Это казино. Вот ты приходишь, ставишь на красное или на черное. А если ты приходишь в казино и знаешь, что выпадет красное, и знаешь, что государство будет скупать ВТБ и выделит на это 500 миллиардов рублей, это не игра, это шулерство. Это инсайдер-трейдинг. К тому же, знаете, какая деталь? Как такая торговля вообще на рынке фондовом осуществляется физически? У человека есть офшор. Платит деньги, деньги уходят в офшор. Вот найдите мне, чем это отличается от любой схемы по отмыванию денег. Даже была такая очень известная схема несколько лет назад по отмыванию денег. С ней ЦБ очень сильно боролся. Она заключалась в том, что какая-то иностранная компания продавала акции компании «Рога и копыта» здесь какой-то московской компании, а московская компания перечисляла за это деньги. И акции «Рога и копыта» очень дорого оценивались. И ЦБ сначала был в восторге, что вот как российский фондовый рынок растет. Потом сообразил, что это операция по отмыванию денег. Вот объясните мне, чем это отличается от того, что происходило на этой неделе. А у нас, собственно, дважды были такие уже в России истории с фондовым рынком. Одна называлась «Черный вторник», а другая была в 1998 году, когда после августовского кризиса внезапно в один день доллар, который же к тому времени поднялся с рублей до 20, вдруг упал до 10 рублей. Это произошло ровно в тот самый день, когда российские банки должны были закрывать свои форвардные обязательства перед рядом западных банков. Вот не в другой день и не в следующий, а именно в этот. И это позволило российским банкам выполнить эти обязательства, а потом доллар, как известно, все равно стал расти. Но в тот раз обе эти истории стали предметом уголовного расследования. А на этот раз нам говорят, что это государственная политика. И вы мне скажете, что американцы тоже поддерживают свой фондовый рынок, и я вам отвечу, что нет. Это вот такая же разница, как между демократией и суверенной демократией. Поддержка фондового рынка по-американски, поддержка фондового рынка по-российски. Американцы дали денег на выкуп Фанни Мэй, на выкуп АЭГ, то есть они дали денег на выкуп закладных обязательств. И можно правильно сделать бесконечно спорить, правильно они сделали или нет. Я лично думаю, что они сделали неправильно, но это не важно, что Америка действительно начинает у нас скатываться к социализму, в том числе и на фондовом рынке. Но вот есть гигантские финансовые институты американские, Lehman Brothers, Merrill Lynch, и американцы не выкупили, не поддержали инвестиционные банки, тот же Merrill Lynch. А мы, во-первых, даем денег на выкуп акций. Во-вторых, мы поддерживаем очень интересные банки. Какие банки выкуплены были во время этого кризиса? Кит Финанс, Связьбанк. Ну, вы знаете, про эти банки на рынке говорят очень много о их близости к конкретным российским чиновникам. Значит, я вам могу честно сказать, что вряд ли российский фондовый рынок и вообще вряд ли российский рынок пострадает от того, что обрушится какой-нибудь Связьбанк. А его выкупают. Но самое главное другое. В чем причина краха американского рынка? На самом деле она тоже очень интересная. Причин краха американского рынка две. Одна из них называется «Война в Ираке». Вот за всякие политические ошибки любая страна бывает наказана, так устроена современная финансовая система, это очень хорошо. А война в Ираке привела к тому, что Саудовская Аравия стала потихонечку забирать свои деньги из американских банков и переводить их в евро, в связи с чем вот возник частично дефицит. Вторая причина называется кризис на ипотечном рынке. Это связано с тем, что фондовый американский рынок очень сильно увлекся деривативами, то есть производными ценными бумагами, которые были основаны на закладных. А в общем, если перевести на русский язык то, что я говорю, называется «не надо давать кредитов неграм». Это, честное слово, не я сказала, это один из крупных инвестиционных банкиров сказал. Естественно, не публично, иначе бы его распяли. Потому что давали кредиты, которые были не обеспечены, вернее, которые реально человек не мог закрыть, в надежде на то, что даже если он не выплатит эти кредиты, то в условиях роста цен на недвижимость будет забран залог, то есть квартира или дом, продан. А в тот момент, когда цены на недвижимость начинают падать, вся эта пирамида начинает рушиться. Вот на этом погорел американский фондовый рынок. Но, простите, а при чем здесь российский фондовый рынок? У нас нет сложного рынка деривативов. У нас, извините, на нашем рынке самая сложная операция — продажа акций без покрытия, так называемый sell-shot. А наши причины, да, наши причины, одной из составляющих этих причин является глобальный финансовый кризис. Безусловно, люди стали вынимать свои деньги. Но вот как-то люди стали вынимать свои деньги на следующий день после того, как премьер Путин обещал прислать к владельцу компании Мечел доктора. На 60 миллиардов упал тогда рынок. Потом последовала война в Грузии, и после этого не просто упал рынок, а стали выводить с рынка, вернее, не с рынка стали выводить деньги, а стали иностранцы закрывать позиции, покупать на рубли доллары и эти доллары выводить, и, собственно, у нас поэтому курс доллара поднялся на 10%. Так вот, российский фондовый рынок, механизмы его краха, хотя, конечно, это сообщающиеся сосуды, во-первых, очень сильно отличался от американского, во-вторых, он отличался тем, что если американский фондовый рынок — это манометр, который показывает давление в экономике, то российский фондовый рынок, он сам по себе. У нас вот есть нефть, у нас есть газ, у нас состояние экономики зависит от цен на нефть, на газ. Фондовый рынок от этого, в общем-то, не зависит. И что у нас получается? У нас получается, что пока выводили деньги с рынка американцы, у нас появлялись всякие статьи о том, что это заговор американцев против российского фондового рынка. А когда попали мелкие инвесторы, мелкие биржевые игроки, у которых наступил так называемый margin call, то есть они вынуждены были или продать свои акции, или доплатить брокеру, потому что они играли на марже, то тоже никто не беспокоился. А вот когда стало ясно, что страдают банки, близкие к правительственным чиновникам, или просто авуары людей, которые достаточно близки власти, сразу как корова языком слезнула и историю про то, что враги у нас на рынке, и начался разговор о том, что надо денег рынку дать, и денег дали, как мы видим, и 500 миллиардов, и 3 триллиона. То есть, простите, мы возвращаемся ровно к тому, о чем я начинала эту историю. О том, что нет такой вещи, как поддержка рынка акций, есть такая вещь, как инсайдерская торговля. А сейчас перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В программе Юлия Латынина. Снова «Код доступа». И меня спрашивают, Лариса, какая будет следующая война? И будет ли война эта с Украиной за Крым или сразу с Америкой за Арктику? Ну, Лариса, вы размахнулись. Ну, ребята, вы размахнулись с Украиной или с Америкой там за арктические ресурсы. А в Ингушетии не хотите? А вот в Чечне легко себе представить, как вот эта кровная месть маленькая перерастет в третью чеченскую. А вы с Украиной. Но не будет войны с Украиной, потому что не надо забывать, господа, что наш ответ на грузинскую агрессию готовился долго-долгое время. Что у нас были базы военные в Джаве, в Ачамчире. Кстати, в Ботлихе, то есть тоже по грузинской границе, была база, и президент Путин, когда посещал Ботлих, он сказал, что надо проложить дорогу до Грузии. Насколько я понимаю, дорога не была на момент войны проложена. Я в свое время была свидетелем очень смешной сцены, правда, сразу скажу, что обсуждали дорогу не до Грузии, а как раз до Ботлиха, и вот там обсуждали, сколько требуют генералы отката, а что подрядчикам при этом еще не платили 6 месяцев уже. И, в общем, дорога до Грузии, не знаю, по этой или не по этой причине не была построена, и, соответственно, танки, когда они шли в Грузию, они шли через Дагестан, через Чечню, через Ингушетию. Я спрашивала, когда они выдвигались, мне люди, живущие вдоль трассы Кавказ, говорили, что это было 4-5 число, что согласуется с словами Марины Перевозкиной из «Независимой газеты», которая написала, что она еще 6 августа видела в полной боевой готовности всю российскую армию, 56-ю армию у Рокского тоннеля. Так вот, да, вот эти танки туда шли, и там они так хорошо шли, что, если вы помните, после того, как они прошли обратно, мост рухнул в Аргуне, через Аргун. То есть бедный мост пережил две чеченские войны, а российско-грузинскую войну мост не пережил. Более того, я вам расскажу такую замечательную историю. Помните интервью Дениса Сидристова «Красной звезде», где было написано, что 135-й полк, в котором служил капитан Денис Сидристый, был еще 7 августа в Джаве, это на военной базе между Цхинвали и Рокским туннелем, и что 8 утром он выдвинулся на окраину Цхинвали, где, собственно, и произошел бой не очень удачный. И вот это интервью сразу сняли с сайта «Красной звезды», но там осталось другое интервью, там, вернее, не интервью, а материал называется «Осетинское сердце русского солдата», про человека по имени Леван Хубаев, который контрактник, который служит в этом 135-м полку, и там, собственно, рассказывается, 23 сентября опубликован материал «Все то же самое», и там уже снято, естественно, время, когда происходил бой, но по характеру поставленной боевой задачи выдвинуться к селу Никозия, ясно, что и по характеру тому, как развивался бой, ясно, что люди пытались сыграть на упреждение грузинским войскам, и что все это происходило утром или днем 8 числа. Так вот, в этом материале, что называется, ты ее в двери, она в окно. Написано, читаю, «В те тяжелые дни в районе боевых действий в составе подразделения 135-го полка оказались земляки Ливана, его боевые товарищи Вячеслав Балатаев, Избек Ирбек Валиев, другие уроженцы осетинской земли». То есть еще раз обращаю ваше внимание, что не только 135-й полк по свидетельству господина капитана Сидристова был в Джаве 7 числа, но еще почему-то он был укомплектован людьми, которые родились в Цхинвали. Не единственный случай, например, в Новосибирское военное училище было принято очень много южных осетин. Там они образовали землячество, человек их было 20. И почему это стало известно? Потому что там был курсант Радмир Сагитов. Сначала в него всадили нож, он сопротивлялся землячеству, а потом то ли его убили, то ли он сам себе перерезал вены. Вот этот случай был еще в марте. Так это я, собственно, к чему? Конечно, все это было в рамках отпора агрессору. СССР, как известно, еще с 1940 года, когда мы давали отпор белофинам, вел исключительно оборонительные войны, в крайнем случае помогал братскому народу против какой-нибудь агрессии. Но все-таки согласитесь, к вопросу о войне, что не наблюдается пока массового притока русских уроженцев Крымского полуострова в Новосибирское военное училище или массового их притока в 135-й полк. К тому же как-то трудно дать отпор вероломной Украине, которая хочет захватить братский Крым. Он пока все-таки еще в состав Украины входит. Вот, как ни странно, есть война, вероятность, которую я бы оценила отличной от нуля, еще раз повторяю, не высокой, а отличной от нуля, это, как ни странно, война с Белоруссией. Судя по всему, ее так оценивает сам батька Лукашенко, потому что он сразу после войны в Грузии выпустил прежде всего своих оппозиционеров и вообще начал мириться с Западом. И вероятность этой войны я бы оценила как отличную от нуля, потому что там присутствует несколько очень серьезных компонентов. Во-первых, там присутствует элемент личного оскорбления. Очень непростые отношения у премьера Путина и президента Лукашенко. И напомню, что когда последний раз крупная российская делегация во главе еще с президентом Путиным прилетела в Минск, говорят, что они привезли с собой два варианта бумаг, один из которых был договором о союзном государстве. Так вот, тогда Лукашенко не встретил нашу делегацию, в которую помимо президента Путина входили абсолютно все там, и главы Сената, и глава Государственной Думы. Лукашенко даже не встретил ее на аэродроме. Есть момент стратегический для России контроля за нефтепроводами. И кроме того, вы знаете, ведь Белоруссия, она не такое уж свободное государство. А вот что скрывать? Если бы демократическая Россия, ну, скажем, при Ельцине, напала на диктаторскую Беларусь, а что, на Западе бы долго вопили? На Западе, если вы заметите, совершенно двойные стандарты в отношении того, кого можно нападать и кого нельзя. Они заключаются в том, что на свободные страны нельзя нападать, А на всякие там недемократии можно. Абсолютно двойные стандарты, честное слово. Так что помните, я когда тут год или когда-то во время очередного кризиса получила, что в случае неуважения к России можно взять Минск одним парашютно-десантным полком или батальоном «Восток», то почему-то на это была очень нервная реакция, это была исключительно шутка, но степень нервной реакции белорусского правительства меня, если честно, изумила. Там чуть ли не в Думе стали вопрос обсуждать о оскорблении мной нанесенным. Хотя почему оскорбление? Война — это есть война, война — это есть продолжение политики другими средствами. А все-таки где будет на самом деле следующая война, я боюсь, что могу сказать со всей определенностью. И, к сожалению, с большой вероятностью она будет на Кавказе. И с большой вероятностью это опять будет война Грузии с Южной Осетией. Я сейчас вам объясню, почему. Я с большим пиететом отношусь к такому замечательному политику, как Эдуард Кокойте. И это действительно очень даровитый политик, у которого, заметьте, все враги или получают пулю в лоб, или, как, допустим, Алан Парастаев, прямо по телевизору признаются в покушении на дорогого и любимого вождя, что, согласитесь, в России не было, например, с 1937 года. И из передачи остинского телевидения вы легко можете понять, что только дорогой и любимый вождь какой-то спасает остинский народ от геноцида со стороны грузинских фашистов. И вот у антифашистского режима господина какой-то была проблема, она заключалась в том, что в грузинском анклаве эти фашисты активно строили социальные объекты. Дворцы из стекла и стали, как говорит спецкор комсомолки Дмитрий Стешин. Не я говорю, комсомолка. 20 штук. Там, там кафе были, какие-то рестораны были, больница была. В больницу стали ходить люди из антифашистской Южной Осетии. Но чтобы люди не ходили к больнице фашистам, пришлось дорогу закрыть, а то бог знает, что там с ними случится. Антифашистский режим также получал деньги из России. И, как понятно, в России-то больше денег, чем в Грузии. Но вот если вы посмотрите на фотографии разрушенного Цхинвали, вы заметите, что там нету разрушенных дворцов из стекла и стали. Там, например, водопровод был, который не работал, но его там не чинили, по-моему, с 56-го или какого-то года. А население объясняли, что всю воду выпили грузины. И там была проблема, что некоторые власовцы, вы знаете, уходить начали вот в этот грузинский анклав, становиться предателями остинского народа. Там вот эти потёмкинские пятиэтажки, которые выстроили грузины, в которые заселялся человек и получал $500 за работу вот этой марионеточной грузинской администрации, ну, заселялись же туда люди. И все, нет этой проблемы. Гениальный политик Эдуард какой-то эту проблему решил. Там была проблема, что какой-то не контролировал всю территорию Южной Осетии. И она решена. Там произошло окончательное решение грузинского вопроса в одной отдельно взятой антифашистской Южной Осетии. «Мы там все зачистили», — сказал антифашист какой-то. Это произвело такое впечатление на многих, что даже Вадим Речкалов, корреспондент «Московского комсомольца», человек вовсе не антигосударственный, воскликнул здесь у нас на эхе, что вот весь смысл войны был в том, что эти негодяи за нашими спинами решили свои проблемы, уничтожили эти села. Напомню, что не российские солдаты уничтожали это село. Вот это страшная вещь, когда весь народ ты делаешь соучастником в справедливом возмездии грузинскому агрессору. Там была проблема личного поведения какой-то. Он уехал в 2 часа ночи из Тхинвали в Джаву. Братья Казаевы, кстати, российские граждане, сделали ему по этому поводу замечание. Братья Казаевы, охрана их тут же бросила в застенок. Сидят в подвале. Генерал Баранкевич, российский генерал, единственный, кто остался в Цхинвале, подбил лично 2 танка. И когда в Джаве женщины встретили какой-то, они на него чуть не набросились. А Баранкевича они встретили аплодисментами. И вот нету генерала Баранкевича. Где генерал Баранкевич-то? Герой обороны Цхинвали. Слышали его последнее время? То есть антифашист какой-то очень сильный политик. Это зря его грузины недооценивают. Мало ли, что маленький у него регион. 30 тысяч там человек, ну, Хамас тоже маленькая организация. Это ни в коем случае не марионеточный правитель. Как, кстати, там сказал Борис Чочиев, правая рука какой-то, когда какой-то был в Джаве, и когда наши войска умирали на Зарской дороге, потому что не могли прорваться в Цхинвали, а в Цхинвали они не могли прорваться в том числе и потому, что ополченцы, которые должны были оборонять Зарскую дорогу и должны были оборонять село Хитогорово, куда-то делись. Вот наши войска там умирали, а Цхинвали был под контролем грузин, а Борис Чучеев в этот момент сказал: «Ответственно вам заявляю, что русские нас бросили». То есть уже русские во всем виноваты, не грузины. Так вот, этот мудрый и дальновидный антифашист, вождь остинского народа, который окончательно решил грузинский вопрос, у которого враги по телевизору признаются в покушениях на него, у которого был Баранкевич и нет Баранкевича, вдруг говорит, что он хочет войти в Россию. Губернатором. А у нас губернаторов, извините, они сидят в приемной и меняют их как перчатки. И контроль над деньгами в России тоже осуществляет российская МВД и счетная палата, все-таки не самостоятельная республика. Так почему же этот гениальный, талантливый человек хочет простым губернатором? У нас же в России еще не антифашистский режим. А потому что я с очень большой вероятностью могу предположить, в течение 4-6 лет войну Грузии за Южную Осетию, именно за Южную Осетию. Абхазию грузины, я надеюсь, оставят в покое. Еще лучше, если они умные, признают ее независимость. Потому что Абхазия — это демократическая страна, государство, где президент Багапш победил на демократических выборах. Потому что президент Багапш не дал устроить войну на своей территории. Он не допустил геноцида грузин в этой войне. Он же легко мог вырезать в Гальском районе, да, под справедливое возмущение народа, грузинское население. Он это не сделал. Вот то, что произошло в Абхазии, дает право говорить о том, что Абхазия сдала один из экзаменов на право быть государством. И перечислять Абхазию и Южную Осетию через запятую, на самом деле, это очень нечестно. Это, знаете, вот как Хамас и курдов перечислять. Это разные вещи, совершенно разные вещи. Так вот, с большой вероятностью можно предсказать войну за Южную Осетию в течение 4-6 лет. Почему так коротко? Потому что потом беженцы — это не беженцы. Они теряют товарный вид. Эта война начнется зимой, когда перевалы будут закрыты. Б, она начнется внезапно, потому что сейчас войне предшествовало длительное нагнетание обстановки, а вы знаете, государства, они нападают внезапно. А когда вот самое важное в войне — это внезапность. Когда у вас есть какие-то предварительные перестрелки, как, допустим, у Хизбаллы с Израилем, это не признак того, что государство готовит нападение. Это признак того, что Хизбалла его провоцирует. И, наконец, эта война начнется не раньше, чем у Грузии будет хорошая система противовоздушной обороны, потому что, что мы заметили по этой войне, что Грузия, мягко говоря, не планировала войну с Россией. Она почему-то считала, что если она будет воевать, вот, знаете, вот с этими анклавами, с Абхазией и Южной Осетией. Как так можно было предполагать, учитывая, что совершенно явно Россия не то что заступалась за эти территории, а использовала их для решения вопроса с Грузией. Это для меня непредставимо. Вот в этом смысле, конечно, позиция Грузии, мне, знаете, напоминает один замечательный старый анекдот, историю о том, что случилось в Дагестане в 70-е годы. Какое-то глухое горное село, допустим, Гунибский район или Чародинский район, приходит к главе администрации инспектировать соблюдение им правила военной подготовки и соблюдение им там вот правила подготовки к ядерной войне. И видят, что противогазы у него прохудились, песочка у него в ведерке нет, бомбоубежища у него не выкопаны. И говорят ему: «Магомед, что ж ты будешь делать? Вот у тебя противогазов нету, если начнется ядерная война с Америкой». «Как что?» — отвечает Магомед. «Опозоримся». Вот с Грузией случилось ровно то же. «Как что?» «Опозорились». Итак, подытоживая сказанное, вот я уже сказала в первой части программы о том, что современный мир устроен так, что за все надо платить. Вот человек, он, может быть, платит в будущей жизни, а современный мир устроен так, что государство за все платит в этой. Вот грузины глупо вели себя с сепаратистскими территориями. Крайне глупо. Потому что, когда я пытаюсь, например, понять, на чем базировалась грузинская политика в отношении Абхазии, Я не могу этого рационально объяснить. Потому что абхазы, 80 тысяч абхазов не виноваты в том, что в 92-м году они победили 200 тысяч грузин. И требование «вернем 200 тысяч грузин, а потом будем проводить референдум», оно очень походило, как если бы, знаете, нам немцы сказали, а вот вы верните 15 миллионов немцев из Калининградской области и проводите референдум, кому принадлежит Калининградская область. Это нереалистическое требование. Когда мне грузинские высшие государственные деятели честно говорили, а вы знаете, нас в Абхазии победила Россия. Да, говорила я им, а в Чечне Россию победила Америка в 97-м году. Вот это из той же серии. То есть там те идеологические основания, на которых Грузия пыталась разговаривать с Абхазией, они совершенно не напоминали западное государство. Вот Саакашвили хочет из Грузии делать западное государство, и он его делает. Это потрясающая вещь, что происходит в Грузии. Но когда дело доходило до территорий, то тут Грузия, это уже был никакой не Запад, это был Махровый Кавказ, где все помнят, кто где жил в XI веке, и каждый помнит свою пользу. И за это Грузия поплатилась. Поплатилась страшно. Что называется, на той карась, на той щуку, чтобы карась не дремал. Вот Абхазия в этой ситуации, как я уже сказала, вела себя, ну, так, учитывая реалии, очень достойно. И она сдала первый экзамен на право быть государством. И все участники этой истории, они будут платить за то, что они сделали. И, к сожалению, Россия за то, что произошло, получит с большой вероятностью сильную дестабилизацию на Кавказе. А, кстати говоря, о государствах, которые платят, вот та же самая Америка платит за Ирак, и, как вы видите, она очень сильно платит за Ирак. Так, у нас телефон прямого эфира 363-36-59, а телефон для смс-ок 985-970-45-45. Ну, собственно, давайте попробуем прямой эфир, только я не совсем понимаю, как у нас здесь он организован. И говорите в эфире. Алло?
Алло, добрый день.
Добрый день, говорите в
Да,
эфир.
меня Владимир зовут. Я вот должен был 1-го числа ехать как спецкорреспондент Красной Звезды Российской, но дело не в этом. Уже тема старая. Я с Кавказа много связан. Я думаю, у вас телефон мой высветился. Вы знаете, у меня есть друг, у него отец живет в Хайфе. Есть 2 человека, российских офицеры, которые были готовы бомбить Берлин. У меня предложение. Давайте сделаем репортаж российских офицеров, которые остались 90 лет, живут в Хайфе. Я вас очень прошу. У вас прекрасные репортажи, я вас очень люблю. Телефон мой высветился, им еще мало осталось. Давайте сделаем, а?
Спасибо
Это все
большое,
Кавказ.
но дело в том, что я не делаю репортажи. Вот, собственно, все Кавказ и Кавказ. А что же я, господа, могу сделать, если у нас каждую неделю, понимаете, последнюю, новость с Кавказа? То убили Магомеда Евлоева, то в Москве обнаружился Кавказ в Серебряном Бору, пытали ингушей, то у нас на Смоленской набережной обнаружился Кавказ. Это не ко мне вопрос. Это доктор, что же вы такие срамные картинки рисуете, как в анекдоте? Ну, впрочем, вот у меня вопрос, слава богу, про канал 2x2. Уже не Кавказ. И если я успею, я бы хотела вернуться немного назад к своей прошлой передаче, в которой я говорила об арктическом способе производства по итогам своей поездки в славный город Новый Уренгой. Я напомню, что я там увидела. Я увидела тундру плоскую, по которой тянутся трубы, а по трубе течет газ. И рентабельность этого дела такая, что на этот газ может существовать все в различных модификациях. Может, например, существовать город, которого теоретически не должно быть, потому что должен быть вахтовый способ добычи. И социализм хотел сделать вахтовый способ добычи, но поскольку это было связано со статусными вещами, то есть человек, который является человеком, добывающим газ, он, если он живет в Воронеже и ездит вахтовым способом, то он никто, а если он здесь имеет город, то он кто-то, и он к тому же не только имеет город, но и завозит хрусталь какой-нибудь чешский, который потом отправляет обратно, то этот город был создан. И этот город, ничего, арктический способ производства выдерживает этот город. Или арктический способ производства выдерживает бесконечное воровство, правда, в середине 90-х, сейчас его меньше, когда из разведочных скважин сжигают газ, добывают газовый конденсат, при этом происходит обводнение скважины и обводнение всего пласта, и ничего, вывозят незарегистрированно, продают вагонами, и все это выдерживает. И современный «Газпром» все это выдерживает. Это выдерживает покупки Сибнефти. Это выдерживает планы там, по продаже Сагаза или Сибура. Оказывается, что степень прочности социального строя, который существует на этом арктическом газе, она бесконечна. Так вот, если посмотреть с точки зрения арктического способа производства на то, что происходило последние несколько недель в России, что у нас там было за месячишко? Чуть не закрыли канал «Дважды два». А чё, правильно, вражеский канал показывает мультик, где Саддам и Буш в аду. Это Миша Леонтьев имеет право говорить про Саддама и Буша в аду. А если это так между делом показывать, как мультики, то у зрителя может родиться неправильная мысль. Помните, как Фамусов говорил, что не говори, хоть и животные, а всё-таки цари. Хоть и Буш, а всё-таки президент. А мультики его высмеивают. А у нас почему таких мультиков нет? Долой и заменим что-нибудь чем-нибудь молодежно-патриотическим. Что еще случилось? Наехали на Евросеть с последующей продажей Александру Мамуту. Так это же совершенно вредительская организация. У этой Евросети генералы изъяли мобильники и потом как-то там продали. А вместо того, чтобы сказать спасибо, эти люди протестуют. Конечно, абсолютные вредители. Что еще? Убили Магомеда Евлоева. А спросим себя циничный вопрос. А что после этого убийства может случиться? Взорвется Ингушетия? Во-первых, не взорвется, потому что критической массы нет. Она маленькая, и взорвется, ясно же, кто виноват во всем. Выборы США. Иностранцы, которые мутят воду. Есть простая модель, которая сейчас действует среди наших силовиков. Каждый, кто убит чекистами, является террористом. Каждый, кто с этим не согласен, является врагом. Вы думаете, что эта система не работает? Ответ – она работает, пока есть нефть и газ. Если бы Смердяков жил бы в наше время, он бы сказал, пока есть газ, все позволено. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».